Глава 27. Пятница, 27 мая. Четверг. 16 июня 2005 года. Аманда Эйнштейн по-прежнему была жива. Ей уже стукнуло 84, и теперь она занимала один из номеров пятизвездочного отеля на Бали. Владел и управлял отелем ее старший сын Алан. 51-летний Алан Эйнштейн был на редкость смышлен, как и его младший брат Мао. Но если Алан получил специальность экономиста по-настоящему и стал со временем директором отеля, то младший брат Мао выбрал инженерную стезю. Поначалу стезя оказалась тернистой, поскольку Мао отличал чрезмерная дотошность. Он получил работу в одной из ведущих индонезийских нефтяных компаний, где должен был контролировать качество продукции. Ошибкой Мао стало то, что именно это он и делал. И вскоре менеджеры среднего звена лишились левых доходов, проходивших по смете как компенсация претензий, потому что претензий вдруг вообще не стало. Эффективность компании возросла на 35%, а популярность Мао Эйнштейна среди персонала, соответственно, упала до нуля. Когда сослуживцы от травли перешли к прямым угрозам, Мао Эйнштейн решил, что с него, пожалуй, хватит, и уехал работать в Объединенные Арабские Эмираты. Он повысил эффективность и там, а тем временем индонезийский концерн, к общей радости всего персонала, вернулся к прежним показателям. Аманда бесконечно гордилась обоими сыновьями, только никак не могла понять, в кого они оба удались такие сообразительные. Герберт говорил, будто у него в родне был кто-то умный, но что он имел в виду, она запамятовала. Надо ли говорить, что Аманда страшно обрадовалась звонку Алана Карлсона. И он, и все его друзья будут на Бали самыми желанными гостями. Она прямо сейчас и обсудит все это с Аланом-младшим. Если вдруг будут проблемы с номерами, пускай просто выкинет лишних постояльцев. И она позвонит Мао в Абу-Даби, пусть приезжает в отпуск. Да, коктейли и всякие прочие напитки у них в отеле, конечно же, подаются. И с зонтиками, и без. И да, Аманда обещает сама их не подавать и в это дело не вмешиваться. Алан отвечал, что скоро появится на Бали вместе с друзьями. И в завершение разговора добавил несколько ободряющих слов в том духе, что вряд ли на Земле есть более понимающий человек, чем Аманда. Сказано было до того красиво, что у Аманды слезы выступили на глазах. «Приезжайте поскорее, голубчик Алан, поскорее!» Прокурор Ранелид начал пресс-конференцию с того, что с сожалением дезавуировал свидетельство полицейской собаки Кикки. Именно она в свое время указала на следы трупа на той дрезине у Окерского завода, что, в свою очередь, привело к ряду допущений со стороны прокурора. Логичных, если исходить из корректности собачьих показаний, но, по сути, глубоко неверных. Как выяснилось, упомянутая собака как раз накануне всех этих событий попросту сошла с ума, и полагаться на нее не стоило. Иными словами, никакого трупа в указанном месте никогда не было. Однако, как только что стало известно прокурору, эту собаку только что усыпили. На его взгляд, вполне разумное решение инструктора-кинолога. Что Кики на самом деле уже ехала в это время под другой кличкой к брату кинолога в Херьедален, прокурор так никогда и не узнает. Далее прокурор Ранелид с сожалением сообщил, что полиция Эскильстуны не проинформировала его о новом, весьма достойном евангелическом направлении деятельности группировки «Never Again». Зная прокурор об этом заранее, он бы, несомненно, дал следствию совершенно иные установки в том, что касается направления поиска. Так что в выводах, сделанных прокурором, отчасти виновата свихнувшаяся собака, отчасти предоставленная полицией ошибочная информация. За что прокурор Ранелид хотел бы попросить прощения от имени полиции. Что же касается случайно обнаруженного в Риге тела Хенрика Хлама Хюльтона, то это требует нового, отдельного расследования. Дело же о другой смерти, Бенгта Балта Бюлунда, напротив, уже закрыто. Имеются, мягко говоря, весомые указания на то, что Бюлунд вступил в иностранный легион. Более точно это проверить невозможно, поскольку туда принимают под любым псевдонимом. Однако практически очевидно, что Бюлунд стал жертвой теракта, произошедшего в центре Джибути несколько дней назад. Прокурор подробнейшим образом описал взаимоотношения всех действующих лиц этой истории и, кстати, предъявил карманную Библию, ранее утром полученную от Бусса Юнберга. Тут журналисты стали спрашивать, как бы им выйти на Алана Карлсона и его спутников, чтобы узнать их точку зрения тоже. Но тут прокурор Ранелид не мог им ничего сказать. Совершенно ни к чему, чтобы этот старый маразматик рассказывал представителям прессы про Черчилля и бог знает еще про что. Тогда журналисты сосредоточились на Хламе Хюльтоне. Предположительно, он был убит. Однако с его ранее предполагавшихся убийц подозрения сняты.